Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В нашей импровизированной студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И, вы знаете, мы должны сознаться вам в страшной нашей ошибке. Май подходит к концу, а мы с Аллой Сергеевной так и не поговорили о композиторе, которому стоило бы посвятить не просто часовой разговор. Ему мало посвятить день, неделю или месяц, а может быть, замахнуться и на год. 7 мая 1840 года, то есть ровно 180 лет назад, что удивительно, вот Алла заметила в День радио, что немаловажно, тоже еще одно доказательство неслучайности этого композитора в мире музыки, родился русский педагог, дирижер, музыкальный критик и, самое главное, символ всей русской музыки, композитор, которого знают все не только в России, но и за рубежом. Любого спроси, там, в Америке, во Франции, в Германии, назовите русского композитора, и он сразу скажет: Петр Ильич Чайковский. И вот именно о нем мы сегодня хотим поговорить с нашим дорогим экспертом, знатоком и музыкантом с большой буквы.
Юлия Казанцева с нами на связи. Человек, который умеет о музыке говорить очень простым и понятным языком. Юлечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сразу вопрос к вам, Юля. В чем феномен композитора Петра Ильича Чайковского? Композиторов много, а Чайковский один.
Именно так. Чайковский стал символом русской музыки. Поэт Пушкин, композитор Чайковский. И ведь именно Петр Ильич, он открыл русскую музыку всему миру. То есть вы представьте, до Чайковского Россия считалась музыкальной провинцией, где ничего интересного не происходит. И вот Чайковский поменял это раз и навсегда, причем еще при своей жизни. Именно под музыку Чайковского открывался Карнеги-холл в Америке. А он дирижировал там своей музыкой. Он был первым русским композитором, который получил почетную степень доктора музыки в Кембридже. То есть у Чайковского множество всяких почетных званий. При жизни его чествовали как великого композитора. То есть Чайковский поменял ход музыкальной истории. Он открыл русскую музыку всему миру. Это, может быть, самое главное. Чайковский – первый русский композитор, который писал во всех жанрах. Ведь Глинку он так симфонию и не написал, помните? А у Чайковского и симфонии, и оперы, и балеты, и романсы, и концерты. У него столько музыки, что мы до сих пор, хотя он наш символ и наш главный композитор, мы до сих пор осваиваем его наследие. Это удивительно. И Чайковский в каком-то смысле не самый типичный композитор XIX века, потому что он был трудоголиком. А композиторы XIX века, они очень уважали вдохновение, они писали по вдохновению, а у Чайковского было правило – каждый день, независимо от погоды, самочувствия, полного отсутствия вдохновения и желания писать, он садился и писал. То есть он говорил: вы начинаете, а вдохновение, оно придет в процессе, если вам повезет. И вот из-за такого подхода и получается, что наследие его музыкальное просто необозримое.
Юлечка, я сразу вспоминаю цех поэтов Николая Гумилева. Вы уж простите меня за мои эти вечные ассоциации с миром литературы, но они вполне понятны, наверное. Николай Гумилев тоже считал вот это правило «ни дня без строчки», которое позже войдет там, в связи с другим именем в нашу русскую культуру, но тем не менее он и в цехе, даже цех поэтов, сама формулировка, она многих сбивала с толку современников. Как же так? Неужели поэзия – это какой-то производственный цикл? А Гумилев считал, каждый день, вне зависимости от настроения, есть у тебя вдохновение или нет, ровно тот же самый подход, что и у Чайковского, надо садиться за стол и писать. Я при том, что некоторые стихи Гумилева просто обожаю и знаю наизусть, должна сказать, что процент проходных стихотворений, на мой глубоко субъективный взгляд, я, понятно, в данном случае совершенно не эксперт, но, тем не менее, все-таки довольно приличный. А я не знаю, проходная музыка, применимо ли это словосочетание к Чайковскому?
Да, вы абсолютно правы. Вот такая, например, загадка. Сколько у Чайковского опер?
Вопрос на засыпку.
Нет, а что тут говорить? Евгений Онегин, «Пиковая дама» и «Иоланта», правильно?
Во всяком случае, больше я навскидку не назову.
Совершенно верно. У него 10 опер. А сколько у него фортепианных концертов? Первый фортепианный концерт, который даже в ЗАГСах звучит во время бракосочетания. У него 3 фортепианных концерта. То есть есть такой момент. Его музыка, она неравномерна. И тут очень интересно, когда анализируешь, что не понимаешь, почему его второй и третий фортепианные концерты время от времени пианисты всего мира собираются и играют. Это мастерски сделанная музыка. Это очень красиво, но почему-то она не цепляет так, как первый фортепианный концерт, который можно слушать 1000 раз, играть 1000 раз, и он не надоедает. То есть это сложно объяснить, но некоторые его произведения, их можно слушать бесконечно. Они трогают, а вот другие, они действительно более незаметно проходят. Причем здесь не всегда есть такой закон, что вот это он написал на заказ, без вдохновения, а это... по вдохновению, поэтому это гениальная музыка. Нету такого. Например, «Времена года». Любимейший цикл тоже всех пианистов. Это музыка на заказ. Более того, Чайковский каждый месяц должен был высылать пьесу в журнал. И частенько он забывал, что завтра дедлайн нужно выслать. Ему напоминают вечером. Петр Ильич, вы помните, что завтра нам нужна пьеса уже? Да, да, я все помню. И за ночь пишет. То есть это стресс, никакого вдохновения нет, и получается гениальнейший цикл всех времен, «Времена года» Чайковского. Вот один из примеров.
Понимая объем всего того, что написал Чайковский, и даже тот факт, что он при жизни уже стал не просто знаменитым, а символом русской музыки, начинает казаться, что этот человек родился, как это принято говорить, с серебряной ложкой во рту, и Господь его невероятно любил, и сплошняком ему какие-то подарки дарил по жизни. Однако, полагаю, что это не так. Вот я каждый раз, когда сталкиваюсь с какими-то трудностями, неприятностями или провалами по работе или в творчестве, я вспоминаю о том, что первоначально величайшее произведение Петра Ильича «Лебединое озеро» балет зрители не оценили, зрители не приняли и посчитали его чрезвычайно сложным. А музыканты вообще были не в восторге от этого балета, так как исполнять его было чудовищно непросто. Действительно ли в жизни Чайковского было много испытаний и трудностей? Или же это не так, и ему вообще везло по жизни?
Абсолютно так. У него жизнь никак нельзя назвать счастливой. Столько испытаний выпало на его долю. Если говорить о музыке, то можно вспомнить «Пиковую даму». Говорили, что это пропаганда карточной игры. Балет «Спящая красавица» – это сплошная бутафория. Но, знаете, это вот критика – это малая доля того, что его расстраивало. У Чайковского была такая особенность. Почему ему так сложно жилось на этом свете? Он был человеком без кожи. Вот про таких людей говорят. Он так все чувствовал, так сильно все чувствовал. С этим сложно жить. Вот он видел красивый закат и начинал рыдать. Мы скажем, закат красивый, но плакать-то зачем? От красивой музыки он тоже рыдал и закрывался биноклем, сидел на концерте, и из-под бинокля текли слезы. Какая-нибудь мелочь, бытовая мелочь, его надолго могла выбить из колеи. Благодаря этому его музыка настолько эмоциональна. То есть музыка – это как отражение того, что он переживал, слабое отражение. То есть представьте все те экстазы, все те трагедии, которые мы слышим в музыке, умножьте на сотни раз, вот какая мощность его переживаний. Это же мучительно так жить, на такой мощности эмоциональной. Поэтому частые депрессии, это естественно, эмоциональные качели такой амплитуды, невероятно завышенные требования к себе. Вот когда читаешь его биографию, понимаешь, какой же это груз ответственности иметь такой талант. Он был настолько требователен к себе, что постоянно... Во-первых, был недоволен тем, что он написал. Читаешь его письма и слова Чайковского. «Пора завязывать. Ну, плохой я композитор. Что ж тут теперь? Надо искать другое занятие». Он уже с мировым именем композитор. Карнеги Холл уже открыл. А вот «пора завязывать» – это не кокетство, это искреннее его мнение и позиция. Сколько он уничтожил, порвал в мелкую капусту своих произведений. Почему? Вот я говорила, 10 опер, а мы мало знаем. Ранние оперы он ведь уничтожил. Потом какие-то материалы использовал в поздних, но много произведений он просто уничтожил, посчитав недостойными. То есть это большое испытание вот и сознавать свой талант, и жить с ним.
Иногда мне кажется, что вот эта самокритика композитора, который действительно порвал, как Юля заметила, в мелкие клочки 2 из 20 собственных опер, а это была «Ундина» и «Воевода», по-моему, если
да,
я
да,
не ошибаюсь.
Да, первые оперы.
Угу. Да, а еще он ведь считал себя неважным пианистом, а еще он считал, что у него скрипучий и неприятный голос.
Да.
Один из, я не скажу, что главный, но один из секретов вот этого феноменального успеха композитора Петра Ильича Чайковского заключался в том, что он очень критично относился к самому себе, и на фоне его самокритики критика со стороны, в общем, не играла какой-то существенной роли.
Да, конечно, главный критик он сам, самый суровый критик.
Юлечка, а может быть, я, конечно, сейчас смелое предположение выдвину, но не кроется ли, может быть, хотя бы часть причин в том, что Чайковский как музыкант и композитор начал довольно поздно. Вот мы сегодня ведь будем еще говорить во второй части нашей программы о Брамсе. Брамс к 20 годам был уже довольно известен как пианист и композитор. Чайковский к 20 годам еще, ну, что называется, даже не начал раскрываться. Люди, которые работали с ним в качестве педагогов, вот это тоже, ну, в это сложно поверить, в таких случаях вполне употребимое выражение «на голову не налазит», но это действительно так, не разглядели в нем, в ребенке не разглядели будущего гения, ну, композитора номер один совершенно точно в России и одного из лучших, и, ну, для меня-то номер один во всем мире тоже, наверное. Ну, наряду с Бахом, Моцартом, с кем его еще рядом можно поставить, я даже не знаю.
Вот изучая его биографию, такое возникает ощущение, как же удивительно все у него складывается, какие повороты, вот нет ничего удивительнее, фантастичнее действительности. Это про Чайковского, потому что в 22 года его жизнь меняется благодаря одной встрече. Встреча с Антоном Рубинштейном, который открывал как раз Петербургскую консерваторию. В 22 года, он, согласитесь, человек уже сложился, путь выбрал, и Чайковский выбрал, он был юристом, причем не по зову сердца, ну, так сложилось, знаете, вот учился, ну, и начал работать. Особенного удовольствия от своей работы он не получал. Он даже не так, чтобы интересовался музыкой, как это кощунственно не звучит. В детстве он был очень музыкально восприимчив, а потом как-то вот это, знаете, сгладилось. Ну и жизнь пошла уже своим чередом. Конечно, музыка какое-то место занимала, но именно Рубинштейн разбудил 22-летнего Петра Ильича, и рождается новый человек, студент консерватории, который как ненормальный окунулся в музыку, сутками изучает музыку, и поэтому произошло вот это чудо. За несколько лет обучения из дилетанта, из любителя появляется суперпрофессионал. Чайковский первый профессионал такого уровня среди русских композиторов. То есть, как я сказала, он мог все, все жанры, все он опробовал. Он мог все, и он становится молодым педагогом. Вот вчерашний выпускник Петербургской консерватории, он становится молодым педагогом в Московской консерватории. И тут второе чудо. Чайковский бы, простите мой французский, но он бы загнулся от такой жизни. Денег мало, он постоянно бегает всякие подработки, халтуры, он пишет критические статьи о концертах. У него даже нет собственного дома, он какое-то время жил у Николая Рубинштейна. А у Николая Рубинштейна просто проходной двор. Сплошные домашние концерты, музыканты толпятся. То есть нету обстановки, чтобы писать. Чайковский по ночам пишет. То есть такой режим на износ. Для кого-то этот режим подойдет. Вот для Петра Ильича он не подошел. Он бы скоро загнулся, если бы не чудо номер два, встреча с Надеждой Филаретовной, фон Мек. То есть встречи-то не было. Была самая удивительная, на мой взгляд, история. Я не знаю больше такой, может быть, вот, а вы знаете в литературе или где-нибудь еще. 14 лет одной переписки. История Надежды Филаретовны, фон Мек и Чайковского – это история любви без, без единой встречи. То есть встречи были, но они были тайнами. Они пообещали друг другу, что они встречаться никогда не будут, но каждый тайно посмотрел друг на друга, обещание как бы не нарушил. Надежда Филаретовна дала Чайковскому свободу. Она была меценаткой, миллионершей, вдовой к тому времени, матерью 18 детей. И ее страстью была музыка. Вот она услышала на одном концерте музыку Чайковского и написала ему письмо, совсем как Татьяна, с признанием в любви. Но в любви не как к мужчине, а как к композитору. Она писала, что лучшие моменты своей жизни я прожила, слушая вашу музыку. И в итоге она ему предложила стипендию. Такую щедрую, что Чайковский оставил и преподавание, и все остальные свои приработки, и посвятил все свое время только сочинению музыки. Без этого бы мы не знали ни его, ну, ни Евгения Онегина, ни главных его других сочинений. Надежда Филаретовна его спасла.
И вот именно благодаря этому удивительному союзу гениального композитора Петра Ильича Чайковского с меценатом, ценительницей музыки Надеждой Филаретовной фон Мек и родилась четвертая симфония Чайковского, фрагмент которой мы предлагаем вам прямо сейчас на радио «Вера».
Вера.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов, автор уникальных музыкально-просветительских циклов, которые вы можете, кстати, найти на сайте yulia.today, Юлия Казанцева. Юлия, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
И от светского творчества Петра Ильича хочется свернуть немножко в сторону его духовного творчества. Расскажите, пожалуйста, о том, каковы были его отношения с религией.
А я одну цитату вам просто зачитаю. Это из письма Чайковского. Он пишет: Ежечасно и ежеминутно благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в Него». Чайковский написал два крупных духовных произведения. Это «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». И еще у него есть цикл «Девять духовных музыкальных сочинений». Вот эти девять хоров он написал по просьбе самого императора Александра III. А «Литургия Иоанна Златоуста» – это был не заказ, это была потребность внутренняя. Он ее написал во время глубокого кризиса. То есть это было необходимо ему самому написать эту музыку. А то, что мы будем слушать, это «Всенощное бдение» Чайковского, которое он написал в 41 год, и тоже это был момент кризиса. Умер его друг, учитель Николай Рубинштейн. И вот Чайковский пишет, Надежде Филаретовне как раз он пишет, «В голове темно, да иначе и быть не может, ввиду таких неразрешимых для слабого ума вопросов, как смерть, цель и смысл жизни, бесконечность и конечность ее. Зато в душу мою все больше проникает свет веры. Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога, чего прежде я не умел. И появляется на свет «Всенощное бдение», грандиозное произведение. Чайковский его задумал для исполнения в церкви. Оно исполнялось и в церкви, и в концертных залах, и это вызывало недовольство. Причем, знаете, недовольны были все. Кто говорил, что музыка слишком неконцертная для концертного зала? Кто говорил, что она недостаточно духовная для духовной музыки? То есть никому он не угодил, конечно. Что это такое «Всенощное бдение» Чайковского? Это научный труд, по большому счету. Он изучал в течение целого года тщательнейшим образом историю церковного пения в России. Знаменное пение изучал, ездил слушать в Киевскую Печерскую лавру специально пение монахов. И он берет церковные распевы, древние распевы, и их гармонизует. Из одноголосного распева делает многоголосное. То есть основа – это не мелодия Чайковского. Хотя есть, например, один номер, где он сам даже мелодию придумывает, то есть это стилизация. Чайковский хотел сделать новый тип церковной музыки. Бортнянский, Березовский, как говорил Чайковский, это прекрасная музыка, но она слишком европеизированная. Вот он хотел от этого отойти. Вот то, что мы услышим, это один из 17 номеров «Всенощного бдения».
Удивительно слышать подобные вещи от композитора, который считается, ну, едва ли не самым европейским композитором России.
Да, его светская музыка, она предельно европейская, и за это не любили вот композиторы «Могучей кучки», например, осуждали Чайковского, что он такой европеизированный. Но церковная музыка – это другое дело.
Вообще, я сейчас советую нашим слушателям обязательно найти и почитать размышления Петра Ильича Чайковского о Боге и о своем месте в этом мире рядом с Христом, потому что это удивительно, искренне, очень пронзительное размышление. Чего стоит хотя бы вот это его высказывание? «Что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался воле Его?» Это слова Петра Ильича Чайковского. Ну а теперь давайте послушаем, как это звучит в музыке.
Oh.
Это фрагмент всенощного бдения Петра Ильича Чайковского на Светлом радио в программе, посвященной музыке этого великого русского композитора. В этом году мы отмечаем 180-летие со дня его рождения. Однако не только о Чайковском нам сегодня хочется поговорить. Ровно через минуту мы вместе с Юлией Казанцевой и Аллой Митрофановой поговорим об удивительном знакомстве двух великих композиторов. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».